www.rvut.org. Курс поручительства. Решение только в объединении.
Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады, что вы с нами. Специальный выпуск на телеканале 66 и наша встреча на курсе поручительства. Курс поручительства. Решение только в единстве. И наше сегодняшнее единство. Сегодняшняя тема. Все мы здесь сидим. С нами рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте все.
Таль Мендельбаум. Здравствуйте. Михаил Синелевич и Рахель Лайтман. Рахель, прежде чем мы начнем, расскажи нашим зрителям, как можно поддержать с нами связь. Можно видеть на экранах. Мы в группе взаимного поручительства в Фейсбуке. Это форум, где вы можете войти. И здесь внизу есть мой пост, где я прошу, чтобы вы присылали вопросы. А зачем вы? Михаил Синелевич. Итак, мы начали наш курс. У нас 10 встреч. На первой встрече, может быть, я подытожу, что было. Есть тенденция в природе. Может быть, стоит объяснить, что такое природа, что мы имеем в виду под этим словом. Есть определенный план действий. Мы знаем, что в нашей жизни эта информация, есть программа, в соответствии с которой мы развиваемся, и мы видим, что есть тенденция роста эгоизма. Эгоизм растет все время. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видели, если взглянуть на историю, что связь все время растет. Мы раньше жили племенами, маленькими городками, затем развились большие империи, мировые религии, развитие культуры. Все это связывало нас, торговля, конечно, связывала, общественные связи. И мы обнаружили себя в состоянии особом, что, с одной стороны, эгоизм растет, с другой стороны, четкая взаимосвязь между нами и решение, что надо в таком состоянии справляться. Я вижу, много людей находят себя в таких ситуациях. И мы сказали, для того, чтобы поладить, этому надо учиться. И это действительно есть целая наука. Не просто бросать лозунги «давайте объединимся». Надо понять, что такое взаимная зависимость. Если ты этого не чувствуешь... Вчера я с женой, например, говорил, попробовал ее убедить, приготовился к целой лекции. И не очень-то получилось у меня. С одной стороны, она понимает, что природа вся взаимосвязана. Она доктор биологии, изучает генетику. Вот сейчас Сталь нам может привести примеры в микробах, в симбиоз. Это все понятно. У людей это не очень понятно. Потому что непонятно, как объединяться. Если я чувствую, что я объединен, так хорошо. Я люблю Орена и чувствую его как своего сына. А вот его я не чувствую. Это же естественно. Так что такое, чтобы я был глупцом, выше знания сделал? То есть непонятно. Надо начать с того. У нас тут много этапов. У нас полтора часа. Не надо торопиться. Мы хотим углубиться в глубину этой темы. И давайте посмотрим, что в природе все объединено, а потом посмотрим, как человек, как часть природы, тоже объединяется. И, может быть, мы раскроем, что и наше единство, которое пока нам не раскрыто. Может быть, вы хотите добавить что-то, Таль? Да, то, что происходит в природе, там гораздо легче видеть, как все действует вместе. Очень много исследований, скажем, о микробах, микробах, действующих общественным образом. Они создают сверхорганизм, как, вот, скажем, создают такие сверхорганизмы пчелы, муравьи, термиты. Целые колонии термитов, они действуют как единый организм. Пчелы, которые там одна, например, матка рожает потомство, а все служат всему организму. На таком уровне мы можем увидеть, как они действуют как единый организм. О людях у них нет таких исследований. Люди — это единственный вид в природе, который стремится эту природу разрушить. Так более или менее следует из всех этих исследований. Деревья, например, воздух, вещества всякие испускают, когда их атакуют какие-нибудь неприятные насекомые. Есть связи между растениями и насекомыми. Они могут буквально пожирать вредителей, и разные такие взаимодействия четко вот между растительным и животным миром очень интересные. Вот это сегодня. А на уровне человека, я хочу вам сказать, что у нас в здании, где я живу, и с соседями, мы все связаны, когда кто-то кричит, его слышат, да, молодежь бушует в парке под самыми окнами, не дает никому спать. Каждый день меня кто-то другой будет, и среди ночи я знаю, что мы все взаимосвязаны. Что дальше?
Я не знаю, можно много говорить о связи к природе. Мы не очень-то знали об этом, поскольку не исследовали. И в последнее время, правильно Таль сказала, что мы раскрываем, что все части природы, неживая, растительное, животное, они связаны не только в себе, на своих уровнях, неживое, растительное, животное, но как все эти уровни связаны между собой, как они поддерживают друг друга и взаимосвязаны. И она правильно сказала, что они действуют инстинктивно, то есть существует закон, и они действуют не в той или иной форме, но есть какая-то внутренняя программа для каждого вида и для всей общей природы. И так это и ведет себя. И человек в своем организме, он тоже относится к природе, и тоже зависит от всего. Мы раскрываем все больше и больше, насколько мы портим наше окружение и наносим себе тем самым вред. Но проблема заключается в нашем эгоизме. Мы, скажем, находимся вот это вид человека.
Все люди.
Как один человек.
Все люди.
Или все человечество вместе. Есть у нас часть, которая называется животным, это мое тело, и есть часть нас, которая называется человек во мне. Это мое сознание, это желание над существованием просто тела. Когда человек — это не только животное. Животное значит, что она должна есть, размножаться, сохранять себя, и в этом заключается вся ее жизнь. И то же самое происходит на уровне неживом, который пытается сохранить свою структуру. В этом заключается его природа. Для того, чтобы разбить его, тебе нужно применять силу, подогреть или разбить, или воздействовать давлением, и его желание сохранять себя в таком же виде.
На неживом уровне.
На неживом. На растительном уровне желание больше развито, находится в интеракции со своим окружением. На животном уровне это еще сильнее проявляется, но каждый сохраняет себя и те связи, которые необходимы ему с окружением, чтобы приблизиться к полезному и отдалиться от вредящего. И так мы действуем. На уровне человек в нас, мы как бы свободны, мы не знаем, что с собой делать. Я, когда живу, конечно же, я должен сохранять свое существование как уровень животного, чтобы была у меня еда, была семья, здоровье, безопасность и так далее. Но кроме того, что мне делать с человеком во мне, не с животным во мне, а с человеком во мне. И здесь мы вроде бы свободны. Природа никак не управляет нами в виде, когда она четко управляет нами. Я не получаю указания от природы, что я должен так или иначе связаться с другими, я должен так или иначе развивать общество, не должен так или иначе развивать свое отношение к обществу, к природе, к экологии. Должен в том или ином виде развивать финансовую, экономическую, торговую систему, воспитание, культуру. Это у нас не происходит инстинктивно, как, скажем, среди пчел или муравьев, как они организуют свою жизнь, как они инстинктивно, четко направляют своих потомков в жизни. Мы находимся в своего рода тумане. Мы как бы свободны, и отсюда мы совершаем огромное количество ошибок. И не знаю, в каком направлении продвигаться. И если бы мы просто так не знали, но мы управляем и своим злым началом. Когда мы не считаемся с тем, что мы находимся в системе, где мы все взаимосвязаны, но на уровне, на котором мы люди, не просто мы, наш организм, а мое сознание, там мы хотим просто использовать всех. я действую в противоположности той сети, которая связывает нас вместе, поскольку в природе все взаимосвязано, и все люди тоже взаимосвязаны. Мы как раз сегодня это раскрываем. По всей видимости, у нас есть та льда, много доказательств этому. И когда мы связаны друг с другом, это является вопросом, почему я, когда я связан со всеми, желаю все время пользоваться этой связью в виде противоположном, чем эта связь требует. Эта связь требует от меня, чтобы я хорошо относился ко всем, как мы обучаем наших детей. Веди себя хорошо, уступи ему, он уступит тебе. Будете хорошими детьми, вы сможете дружить вместе, увидите, насколько это хорошо. Почему мы не можем себе то же самое сказать? И все тогда сложится. Все будет в нормальном мире. В этом
потому
как раз и разница.
Мы не дети.
Именно так. Мы намного хуже. То, что мы желаем им, просто инстинктивно, как и животные. Да, мы говорим им, как на животном уровне, веди себя хорошо, будь хорошим, будь хорошо связан со всеми. Посмотрите, вы все зависите друг от друга, вы все взаимосвязаны, вам стоит быть хорошими друзьями, правильно?
Когда я говорю это детям, это длится 10-15 секунд, все.
Да, но это то, что ты им желаешь. А что ты получаешь в ответ? Ты видишь на них, как и ты сам тоже относишься к жизни. Когда ты оставляешь их, они видят, что нету папы, они продолжают вести себя, как и ты. И тебе не нужен сосед, который будет тебя ночью. Тебе достаточно твоих людей, детей.
Есть вопрос в интернете. Раф Лайтман, что значит природа нами управлять? Есть люди, которые посвящают свою жизнь служению другим людям.
Они хотят находиться в связи с другими, поскольку таким образом природа их направляет. Это очень известное исследование. От 6 до 10% людей, в зависимости от того, как мы измеряем.
Население.
От населения всего мира. Которые рождаются с таким внутренним желанием быть связанным со всеми. И тогда они работают в больницах, помогают ближнему, страдают страданиями ближними, поскольку они так устроены. И когда мы смотрим на этих людей, мы другие, не относящиеся к этим 10%.
Да, они нам кажутся фраерами.
Да, и беспокоятся, пускай делают хорошие дети, хорошие люди. Мы видим, что они находятся повсюду, помогают ближним, едут в Африку, собирают деньги, чего только не делают. Большой пользы мы от этого не видим. Но мы видим, что они воюют за это. Они таким образом выполняют законы природы, которые она им диктует. И в соответствии с исследованием, то, что я вижу все время, слежу за этим исследованием, я вижу, что 10% этих природа оставляет таким образом, что эти 10% должны находиться в человеческом обществе, иначе человеческое общество исчезло бы, они сожрали бы друг друга. И также в каждом из нас есть отображение этих 10% в каждом из нас. Когда мы не на 100% плохие, есть у нас какой-то корень добра, взаимопонимания, взаимоучастия, чего-то. Но этот корень настолько подавлен, настолько находится под внутренним воздействием всего нашего эгоизма, который давит, закрывая его внутри, что даже, скажем, если тот же Орен выйдет ночью и поговорит с соседом, которому плевать на него ночью, и он делает все, что ему вздумается, он может пробудить в нем эти 10% взаимопонимания ближнего. Есть в нем это, есть в нем корень этого, но это очень трудно извлечь в нем, поскольку наш эгоизм торжествует и властвует над нами. И это то, что сказано, злое начало в человеке, зло с его отрочества.
Подведем краткий итог. То, что я понял, есть человек в нем, он объединен с природой. Это может быть легко понять, потому что хотя мы развивались после большого взрыва из водорода, из кислорода, из всех этих материалов, а потом на неживом, растительном, животном уровне. Есть в науке течение, называется холизм, говорящий о том, что мы все взаимосвязаны. И в нас есть информация обо всех частях творения. все пространство и прочее. То есть я понимаю, что есть человек, уровень человек во мне, и во мне есть уровень животное.
И на уровне человек мы взаимосвязаны. Но тут, там мы связаны эгоистически.
И это не очень понятно. Давайте посмотрим клип, который сравнивает человека, животных. Посмотрим, насколько это действительно стоит. Баланс природы, можно увидеть это в природе. Это как в человеческом теле, ветви из этого корня. The rivers tore minerals from the rocks and gradually added them to the fresh water of the oceans. And the oceans became heavy with salt. Океанские движения, все это происходит в природе. Все взаимосвязаны. Таль, может быть, ты добавишь что-нибудь? Да, в последнее время много интересных заметок о том, как человек мешает гармонии природы. Например, мы очень много химических добавок, например, с кукурузой поглощаем. Это все публикуется. И почему это правительство Соединенных Штатов субсидирует производство кукурузы? Короче, по разным причинам человеческим кукуруза становится очень и очень популярной в нашем питании. И говорят, что в конце концов большая часть нашего пищевого баланса базируется на одном единственном растении, на кукурузе. Это очень опасно. И из-за этих проблем с питанием больше миллиона человек умерли. И это определяется узкими интересами производителей, которые вызывают все эти проблемы. И есть очень яркие примеры. Вы слышали о майя, о древней культуре майя. Доктор Том Седер, исследователь, он выдвигает гипотезу, что они тоже в основном питались кукурузой. Это повлияло на их детей. То есть она истощает землю, культура кукуруза, которая растет по кукурузе, истощает землю и ведет к таким разрушительным последствиям. То есть им все время приходилось осваивать новые площади. И в итоге они уничтожали леса, температура воздуха поднялась, и это привело к дисбалансу. И он говорит, что это выглядит, что природа просто сделала исправление и устранила эту помеху с поверхности Земли.
Да не, как бы это на самом деле так, поскольку природа сбалансирована, и мы можем действовать до каких-то границ против этого, но затем природа должна проявить свою реакцию и все, и устранить этот фактор. И это то, что мы видим во всех ураганах, цунами, во всех реакциях природы, что когда эти страдания переходят какую-то границу, мы получаем все в ответ, как бумеранг. То есть монета за монетой складывается в большой счет, и наше зло накапливается, пока не достигает состояния, когда природа отвечает нам.
Здесь у Михаила спрашивают, эти взаимосвязи в природе ясны. Почему люди их не чувствуют? Даже если им рассказывают, что люди — часть совершенной природы, что мешает нам почувствовать себя взаимосвязанными?
Мы не желаем осознавать это, прежде всего, потому что мы эгоисты. Это такова наша природа, специально подстраивает нам. Теперь, Вопрос, почему природа, которая настолько тепла и добродушна, и когда мы только на кончике вилки исследуем только самый маленький слой, это говорит, как Эйнштейн, когда я играю с камешками на лоне Большого океана, и что я понимаю в этом? И когда мы даже немного исследуем, мы видим, насколько это колоссально, глубоко, и мы не можем воспринять этого, и нет у нас возможности воспринять всю эту глубину, вся природа замкнута, и мы пользуемся всего лишь несколькими процентами нашего мозга, все остальное не действует. Мы также пользуемся нашими душевными возможностями, лишь на несколько процентов, все остальное бездействует. И есть в нашей глубине гораздо больше, чтобы мы могли познать на самом деле всю природу и включились в нее. Но для того, чтобы включиться в нее, нам необходимо подняться над нашим эгоизмом. И как раз здесь мы находим ключ к осознанию, к познанию этой природы, потому что наш эгоизм, мы должны понять, что помогает нам. Вот это противостояние, когда противоречие, когда я не могу познать большего, если я являюсь собой зло, и зло это помогает, тогда я должен искать в природе силы, которые изменят меня, и тогда я могу познать ее больше. То есть то, что я, скажем, если я соединяюсь, скажем, с мужем, мы объединены, мы товарищи, и тогда мы не настолько можем познать друг друга. Мне достаточно быть объединенным с ним, но есть у меня огромная глубина внутри, и у него огромная глубина. Но если мы начинаем конфликтовать друг с другом, каждый раскрывает в себя огромное внутреннее пространство против другого. И если мы, вопреки этому пространству, начинаем познавать больше друг друга, мы наполняем это пространство и связываемся лучше. Мы даже видим это среди супружеских пар. Я не спрашиваю об этом у Орена, поскольку это его тема.
Ну да, это целая гармония тут получается.
Да, он любит это. Это как в отношениях между супружеской парой. Они должны поссориться, чтобы почувствовать себя более связанными. Еще больше, еще раз поссориться, еще больше связанными. И потому что и по-другому не может быть без
это
соли и перца.
Это очень интересный подход. Это получится, что мы потом будем ближайшими друзьями с Хамасом?
Конечно же, да. Потом ангел смерти становится святым ангелом.
То есть эти наши двоюродные братья потом станут родными?
Да, это именно так. А затем мы должны только понять, это непросто. И мне просто не достает слов, может быть, для объяснения, насколько злое начало является то, что называется помощью против него. Оно помогает ему, оно кажется, что против тебя сейчас, но в конечном счете оно позволит тебе углубиться, понять и почувствовать всю природу, как мы связаны во всей Вселенной, как эта связь между нами работает, и она раскроется в таком виде, когда ты будешь чувствовать себя в вечном мире. Почему? Потому что эта связь не относится к тому, относишься ты к животному уровню или нет. Это поднимет тебя к сознанию выше твоего организма. Настолько. То есть в нашем развитии уготовано нам состояние, когда мы на самом деле расширяемся, когда мы начинаем задействовать 95% мозга и 95% нашей души, наших внутренних ощущений. Это если мы будем относиться к нашему эгоизму не как к разрушительной силе, когда мы начинаем управлять им, поднимемся над ним, когда поймем, что все мы эгоизмы, что мы не хотим считаться друг с другом. Прежде всего, мы должны изучить этот эгоизм, и тогда над ним начать себя правильно вести друг с другом. Хотя этот эгоизм будет все время, и все время будет расти, и чем больше он будет, это как в семье. Пускай будут столкновения, трения, но мы поднимемся над этим. Это очень хорошее условие, то, что называется «все преступления покроют любовь».
Очень интересный подход.
И не может быть любви, кроме как над преступлением.
Наука что-то говорит об этом, я не слышал о таком подходе. То есть человек самый близкий для меня, скажем, Орен, мой друг, и я, получается, его не знаю совсем.
Нет.
То есть, чтобы познать его как следует, я должен прийти к противоречиям с ним, к спорам, ненависти. Это наш следующий урок. Да, но говорят, что супруги сначала испытывают любовь, потом ненависть.
Да, и не приводят себя к этому. И в этом проблема, что они приходят к разводу, и вся жизнь теряет смысл, поскольку смысл приходит именно из этого перца, соли, из всех этих острых вещей, которые могут добавить. А если не добавляем, просто живем вместе, и все. Если есть дети, уже есть ради чего жизнь, есть какое-то общее имущество, но так просто не чувствуют друг друга. Каждый живет в какой-то части своей дома.
Я помню исследование, там люди должны были отвечать о преимуществах своего супруга, достоинствах его, и мы увидели, что люди, живущие вместе, все меньше расхождений. Мы сейчас перейдем к следующей теме.
Но все-таки я хочу добавить, извиняюсь, давайте эту точку удерживать, что есть у нас эгоизм, он действует между нами. Все мы ненавидим друг друга. Это называется беспричинной ненавистью, поскольку это исходит от природы, хочу я того или нет.
Беспричинная, то есть естественная.
Естественное, зря. Что такое ненависть? Это когда я всегда предпочитаю себя за счет кого-то. Настолько, что я готов воспользоваться им до конца, только чтобы мне было хорошо. Это природа. Здесь нечего стыдиться и нечего скрывать. Это с одной стороны. С другой стороны, находясь в этом, мы должны познать, что такова наша природа и что сеть связи между нами, которая связывает нас, она такая эгоистическая, когда каждый хочет использовать другого. И представь себе, 7 миллиардов людей, которые все время думают только об этом. Сейчас какова цель природы? Вследствие того, что она создает для нас такую сеть, чтобы мы поднялись над этой сетью и начали сами в том, что мы получили как люди, разум и чувства. Давайте поднимемся над нашей природой зла и начнем строить между нами взаимную связь, поручительство. Что такое поручительство? Если мы взаимосвязаны, мы уже поручители друг другу. И давайте же начнем выстраивать какие-то связи, противоположные этому злу. И мы уже видим, что зло — это не просто так зло, и все нюансы в нем — виды взаимоотношений друг с другом плохие. Они, по сути дела, направляют нас выстроить против них хорошие виды взаимоотношений. То есть из этого зла я могу понять, каким я должен быть хорошим. Наоборот, как прийти к восполнению, совершенству, к миру. И здесь мы начинаем изучать из природы. Я изучал эти исследования 50-40 лет назад в университете, и в этих исследованиях говорится, как мы существуем в нашем теле. Теперь, как мы себя ведем, что мы видим? Вся природа устроена на двух силах, плюс и минус, противоположных силах, но вместе с тем, что они противоположны, они и инстинктивно правильно связаны между собой.
Гармоничны.
Гармонично и сбалансировано. А отношения между нами не гармоничные. Мы должны добавить гармонию.
То есть природа сама умеет приходить к соответствию, гармонии.
Да, и для этого дали нам ощущение и разум над животным уровнем. И если мы будем знать, как восполнить наш эгоизм, довести его до совершенства, мы создаем между собой ту силу, которую не достает нам от рождения в нашей природе. Мы начинаем познавать, именно когда мы восполняем эту хорошую силу против плохой силы, мы начинаем познавать всю природу на всю ее глубину, и тогда мы приходим к пониманию, постижению всей общей реальности. Это является уровнем человека.
Да, мы много говорим о природе. Я бы хотел, если можно, спросить телезрители, наши товарищи в интернете, игра «Ассоциация». Мы не можем сейчас играть, но вот когда они слышат слово «природа», какие синонимы у них появляются? Пока будет идти клип, может быть, они напишут. Да, природа, быстро. Природа — это море, природа — это расцвет, это восход, природа — это плоды, и природа — это дети, это любовь. На уровнях неживой, растительный, животный — это ясно. Это вот, например, стаж, это на берег моря. Вот сейчас я в Википедии искал.
Слово «природа».
Да. Первое, что там путешествие на природе. Это я люблю как раз. И есть фармакологическая компания, называемая «Природа Тева». Там достаточно все интересно и сложно. И люди говорят, природа — это зелень, природа для меня — это Африка. Они... Природа — это гармония, совершенство, кислород, любовь. Давайте посмотрим клип.
Я сказал вроде бы, что такое природа, но я скажу, что я изучал свою первую профессию, я изучал биокибернетику, то есть действие систем, которые действуют в организме человека, и поскольку человек связан и является самым возвышенным среди всех других желаний в природе, есть и неживые, растительные, животные уровни желаний в нас. И мое воззрение на природу тоже системное. Для меня природа — это система, которая связана во всевозможных формах, и мы должны познавать эту систему, в которой мы живем и существуем. И в нашем познании системы, насколько мы развиваемся, мы на самом деле можем прийти к хорошей жизни и узнать, кто мы, что мы и что здесь происходит. Все это познается вследствие познания системы природы. Для меня природа, скажем, шар, в котором я живу. Сфера.
Окей. Давайте посмотрим клип об отличиях между людьми и животными. Это хорошо подчеркивается там. А потом подытожим эту часть урока. Так в чем же отличие? И действительно, и в интернете тоже был поднят этот вопрос минут 15 назад. Так что же отличает человека от животного? В чем разница, как в этом фильме?
Разница в том, что в человеке есть добавка, называемая злым началом, разрушительное отношение ко всему, что находится вне его, и он ведом этим отношением и не хочет относиться правильно ни к чему. И насколько человек растет на протяжении нашей истории эволюции, мы видим, это развивается эгоизм. Мы не развились в соответствии с нашим телом, но только в соответствии с этой добавкой эгоизма. И уровни неживой растительной животной не развиваются в течение многих лет. У них есть более длительные периоды развития, но сам человек развивается только благодаря его злому началу. И мы в соответствии с этим развиваемся и требуем от природы все больше и больше. От окружения, уточним здесь. Мы желаем от него все больше и больше. Но сегодня мы приходим к тому, что мы начинаем познавать, что природа глобальна, интегральна. И это доказывает нам сегодняшний кризис. Что такое кризис? Это проекция, демонстрация нашей злой природы, которую мы видим как отражение.
Получается, можно подытожить, что нет большой разницы в теле, например, в этих системах на животном уровне между мной и животным. Я слышал, даже можно пересаживать органы тела от животных к человеку.
Это понятно.
И вот эта добавка в разуме, в самоосознании. Вопрос. Продвигает ли нас природа, как продвинула к тому, чтобы развить тело, все клетки, от одноклеточных к сложным организмам? Толкает ли нас природа к развитию осознанным?
Да, это злое начало, которое развивается не только по величине, но и по качеству.
Что это за выражение «злое начало»? Непонятно.
Это наше злое отношение, плохое отношение, злое начало.
У меня вот эти созвучия «злое начало».
Ну хорошо, ты, например, учился в Ешиве, я же учился в университете.
Вы говорите о злом начале.
Да, когда говорю об отношении человека к природе, я говорю, что он относится из злого начала. Начало. Есть биология, понятие начала, основа.
Есть разные основы в человеке.
И я нахожусь в желаниях только выиграть на них, заработать на них. Это называется моим плохим отношением к другим, к ближнему. То есть это начинается с того, что меня не интересует ближний. Я даже могу причинить ему вред, поскольку если он меньше меня, я чувствую себя лучше. Это отношение.
Именно эта тема, о которой мы говорили, вещи, которые люди делают и которые вредят нашей гармонии с природой, в газете «Калькалист», «Экономист», как поднять осознание этих вещей, как вот эти вот вещи, которые вредят их экономическим интересам, их не очень широко сообщают публике, потому что кто-то на этом может проиграть деньги. То есть там борьба интересов идет, а вовсе не истинная подача информации.
Сегодня мы находимся в мире, который полностью ведет себя только так. Здесь есть все время заинтересованные лица, которые таким образом строят под себя мир, и мы находимся в сети, которую они организуют вокруг нас, и мы должны жить таким образом, и это то, что мы едим и пользуемся всем. То есть есть здесь особый орган, и это его сеть, и так это все управляется. И это буквально форма очень нехорошая.
Именно вот сейчас мне послали линк, я вот сейчас получил. Сделали исследование в университете в Соединенных Штатах о детях. Им показывают две ситуации в кукольном театре. В одной сценке медвежонок пытается открыть коробку, а другие медвежата помогают, а в другой эти медведики, медвежата мешают друг другу. И затем дали кукольных медвежат, и он выбрал того, что действовал вместе. Но во второй части исследования показывают ему двух медвежат, и эти медвежата дают им определенный вид пищи. Так ребенок, младенец, выбирает того медвежонка, который понравился ему и не брал питание от того медвежонка, которому не понравилось. То есть внутреннее сопротивление, хотя это речь идет о детях несознательных, младенцах. И все эти вот предрассудки и все эти вопросы в человеке действуют совершенно неосознанно. Даже
мы сегодня рождаемся, надо понять, что наши дети, это исходит от предыдущей информации, когда предыдущие поколения передают всем через гены, через эту готовность, через эту информацию, и поэтому рождается новое поколение, с одной стороны умное, а с другой стороны очень изощренное, поэтому в младенце мы видим не младенца, он просто не может выразить себя, но он весь полагается на предыдущие поколения, основывается.
И они говорят, что пятилетний ребенок, шестилетний ребенок уже гораздо больше эгоист. Они согласны взять одну конфету, чтобы другому ребенку не дали две. И дальше 7-8 лет они больше равномерно, а в 10-11 лет они готовы уступить, чтобы другому дали больше, если ему тоже будет лучше. То есть это результат воспитания в школах, в начальных классах, а потом мы из этого выходим. И наш точный следующий урок завтра посвящен природе человека. Орен, пожалуйста, прочитай отрывок. Да-да, вот здесь есть отрывок очень интересный из статьи «Мир в мире» Рава Юды Ашлага Бааль Сулам. Он так пишет. Он ее лет 70 назад примерно написал. Он говорит, когда каждый получает все, что у него есть в жизни, от всех стран в мире. Этим он становится связан со всем миром. как колесико в механизме. И потому даже подумать не стоит, что хорошие связи можно, мира и взаимосвязи можно построить только в одном государстве, когда они все государства взаимосвязаны. И наоборот, в наше время все государства взаимными поставками настолько взаимосвязаны, как еще сильнее, чем были связаны прежде одиночки. И невозможно построить что-то справедливое, дающее мир одному государству или народу, кроме как мир во всем мире. Потому что на пользу или во вред каждому человеку в мире меряется пользой всех людей во всем мире. И как человек 70 лет назад мог прийти к таким мыслям? Ведь не было тогда исследований. И прежде, конечно, говорили об этом.
И сыновья Израиля пришли к этому несколько тысяч лет назад и писали об этом, что весь мир замкнут, глобален, что все мы находимся в виде взаимосвязи, и что мы, как Израиль, обязаны то, что заложено в основу народа. И если вы связаны друг с другом и принимаете условия поручительства, вы становитесь народом. А если нет, то тут же будет место вашего захоронения. То есть вы тогда дальше будете идти в своем эгоизме и просто сожрете один другого. Это было известно. И даже философам, и к этому пришли несколько тысяч лет назад. Это понятно, что природа человека, основанная на зле, да, ей необходимо равновесие, и добиться этого равновесия должны только мы. И это то, что происходит в Европе. Есть там балаган, и должны что-то сделать. Эти саммиты G8, G20, почему они не ищут, как мы должны быть более взаимосвязаны? Удивительно. Но ведь в чем решение? Решение, как быть более взаимосвязанными. Давайте начнем между собой на одном материке. Как мы можем быть более взаимосвязаны? В этом-то вся проблема, и тем самым мы решим все остальные проблемы. Ничего больше не будет плохого происходить. Все выстроится, все придет в гармонии. И если мы во взаимоотношениях между собой, людьми, придем к совершенству, все остальные системы тоже придут к этому совершенству.
Получается, мы сейчас в драматическом состоянии, что вот эта Европа, там есть связь, она просто, эта связь неверна, есть зависимость, они все взаимозависимы, не могут, например, исключить Грецию.
Надо отменить много вещей для этого.
Да, то есть связь уже есть, вопрос, как ее наладить. И вот то же самое в нашем состоянии в Израиле. Как в Европе сложности, так и у нас в Израиле сложности с нашими соседями.
Мы здесь.
Да-да.
Если бы мы между войнами, которые приходят к нам только для того, чтобы показать нам, как мы находимся в состоянии, которое неразрешимо, из которого нельзя выйти, и которое затягивается и затягивается, и нет решения этому. То есть мы знаем, что мы находимся в состоянии. Кто может помочь этому? Никто. Наши соседи все больше ненавидят нас, они все больше усиливаются, угрожают, они становятся все умнее и сильнее. А каково решение? Где будущее? В конце концов, это приходит к состоянию, чтобы мы нашли решение. Если найдем, а если нет, то нет у нас будущего. И в таком состоянии природа ставит нас в условия, и Европу тоже. И если вы не найдете решение, произойдет крушение, и вы останетесь просто в месте разрушения, полного разрушения.
Есть что-то специфическое в еврейском народе. В чем разница между Европой и Израилем, спрашивает Кармела.
Да, конечно же, в этом проблема, что кроме этого, мы еще до сих пор не упомянули, что в самой природе существует проблема, если ее назвать проблемой, в зависимости от того, как рассматривать ее, что у нас есть решение. То есть и европейцы не могут найти этого решения, они не могут начать объединяться. И вообще, нигде в мире не могут прекратить конфликты, не могут прекратить этого противостояния, если мы, народ Израиля, не начнем этого объединения между нами прежде всего. Мы находимся в этой сети как центр. Могут сказать все, что хотят. Спросите любого антисемита. Они скажут, что мы во всем зле в мире виноваты. И на самом деле это они правы. Не надо обращаться к ним, можно обратиться к нашим основам, потому что и наши мудрецы, и мудрецы с их стороны говорят о том же самом. И если мы удерживаемся в системе исправления, как восполнить эту систему зла, системой добра, и как прийти к равновесию между ними, это методика мира. И только это мы можем только это сделать. И это существует как методика нас как народа. И мы существуем как народ, поскольку согласились находиться в поручительстве.
Как раз завтрашний урок будет этому посвящен. Мы хотим исследовать эту природу, соотношение между народами мира и евреями. Есть много исследований на эту тему. Мы подготовимся к этому. А пока я хочу напомнить всем, кто к нам присоединился, что мы проводим сейчас курс поручительства и обсуждаем тему взаимной зависимости. Я хочу напомнить устремление природы к связи между нами. Мы это видим из истории. Все время мы продвигаемся ко все более четкой взаимосвязи между нами, а пока мы говорили о связи более внешней. Связь между государствами, торговые взаимосвязи, связь через интернет. А сейчас я хочу, чтобы мы перешли к чему-то более внутреннему, что тяжело увидеть. Об этом нет вопросов. Это понятно, что мы все взаимосвязаны. Теперь вопрос о связи более внутренней, которая есть между людьми. И об этом есть немало исследований в той книге знаменитой,
где мы взаимосвязаны.
Книга, которая так и называется, что мы взаимосвязаны, как говорил Орен, что на него влияют все соседи, которые гудят под окнами. Есть же внутренние взаимосвязи, я их не чувствую, не знаю, но такие решения, как жениться, например, мы принимаем.
Именно это я имел в виду. Когда мы в Израиле достигаем такого состояния, это распространяется по всей сети, между всеми народами.
И я хочу, чтобы мы именно эту тему обсудили, но сначала мы посмотрим клип, который подытоживает эту часть урока. Желания, мысли и действия наши влияют друг на друга неизбежным образом. Этот закон взаимной зависимости объединяет все человечество на каждом уровне, в каждый момент. Любая интеракция – это результат этого закона. Когда человек сосредоточен на том, чтобы получить личную выгоду, он заставляет и остальных действовать аналогично. И так возникают конфликты в этой системе. На глобальном уровне эти конфликты вызывают войны. Взаимосвязь между людьми постоянно. Отношения человека только это подвержено изменению. Следовательно, изменение подхода заботы о себе на заботу глобальную положительно влияет на всю систему и обеспечивает ее выживание. И это закон взаимозависимости. Как короче, все мы должны объединиться, верно? Закон природы не меняется. Меняются лишь отношения человека. Законы, правила глобальной игры. Мы сейчас поговорим на последней части нашей беседы о внутренних взаимосвязях. Я чуть-чуть искал, что нам говорит психология, философия. Есть несколько законов. Если люди взаимосвязаны друг с другом, Ну, скажем, есть один закон, который говорит, взаимное поручительство, взаимная забота избавляет отдельного человека от страха, от забот. Если я нахожусь в обществе, в котором я уверен, это мне дает такую уверенность, что я не забочусь о себе больше. Есть еще исследование. Только после того, как общество будет экономически независимо, это пишет Бальцова, можно прийти к взаимной заботе. То есть человек должен быть в каких-то свободных рамках экономических, не заботиться о себе. Тогда он действительно может освободиться и думать о других. Не может быть, что у меня не было работы и хлеба. Еще несколько тем. Если один человек в обществе, допустим, мы приняли решение, что мы заботимся друг о друге, но если хоть один не заботится об остальных, и остальные не могут заботиться, это закон, это вообще такая непонятная вещь. Как нам прийти к такой взаимной заботе, к объединству, к взаимозависимости, если всегда будет часть вредителей, всегда будут те плохие люди, которые пока не развились, не достигли этого уровня. Этот процесс совершенно непонятен. Но я не должен на это обращать внимание, я должен делать то, что я должен. Вот мне философы говорят, делай максимум того, что ты можешь делать, все остальное наладится.
А что ты, Таль, можешь сказать?
Ну, во-первых, исследование, которое называется «Мы взаимосвязаны», приводит очень интересную статистику. Если я счастлив, то шанс быть счастливым повышается на 15%. Если я не чувствую... Я, кстати, знаю, что он не является счастливым, у него проблема с язвой. Это как раз то, что они хотят сделать. Ну, хорошо. Да, послушаем дальше. Если в год увеличивается зарплата на 10 тысяч долларов, то ощущение счастья повышается, но 15% людей счастливы. И, как говорят, каждый несчастливый товарищ на 7% повышает уровень счастья в обществе.
У тебя есть друзья?
Да, 7% у меня, да, в желудке, вот здесь с правой стороны, с моей язвой. О чем говорит это исследование? Что наши ощущения, поддержка наша, от этого зависят люди вокруг.
Влияние окружения.
И если мы хотим, чтобы все люди вокруг были счастливы, мы должны в этом участвовать. И здесь вот о влиянии общества, как мы сказали в начале программы, 10% людей альтруисты, так почему же они не влияют на всех остальных?
Они не влияют, поскольку они действуют на своем естественном уровне. Они не растут и не восполняют наш эгоизм. Но, находясь в самом эгоизме, как и все, мы действуем альтруистически. И поэтому это не восполняет, это не несет ничего, никакого улучшения миру. Мы видим, сколько бы они ни действовали, нет никакой пользы, и мы не видим итогов. Но они выражают свой эгоизм таким образом.
Продолжение вопроса Таль здесь спрашивают. Если моя подруга счастлива, я не являюсь счастливой, я ей завидую? Это спрашивает Ренат.
Мы ответим на этом. То есть, каков был твой вопрос? Как мы зависим от других?
То, что мы зависимы, понятно. Вопрос. Допустим, мы зависимы. Если один человек из общества прекращает заботиться, сразу это влияет на всю систему, и ты больше не можешь заботиться ни она, ни он. И пишет, что в этом поручительстве, во взаимной зависимости, только весь мир может прийти. Один народ не может прийти. То есть не может одно государство жить во взаимном поручительстве.
Это не совсем так. В конечном счете, конечно же. Но есть у этого, как в системе нашего организма. Можно на нашем организме научиться очень многому из того, как взаимодействуют системы в нем. Есть системы, которые действуют в замкнутом виде, всеохватывающем, а есть системы, которые действуют линеарно, напрямую, то, что называется. И даже если мы все находимся в одной закрытой интегральной системе, где все мы воздействуем друг на друга, но в ней есть части, которые находятся по своему влиянию на окружение более сильными, а есть те, которые менее сильные, которые больше влияют, а есть те, которые влияют меньше на все общество. А в Израиле мы видим по всей истории, здесь не нужно большое количество доказательств, что они очень влияют на мир. И о чем это говорит нам? Из того же закона природы мы видим, что мы находимся на свою беду или во благо нам, в центре мира. И поэтому, если мы создадим поручительство, это возложено на нас, и мы разовьем методику исправления, и никто другой, и мы реализуем эту методику, то есть исправим. Исправить — это не означает разрушить наше злое начало, а только восполнить, компенсировать его, чтобы была и положительная сила.
То есть восполнить прибору, это природу, это называется исправление.
Да, только восполнить, ничего не разрушать в человеке, сохраняя все, что в нем есть, плохое, хорошее, только восполнить его. То есть еще добавить вторую силу, чтобы он находился в равновесии, чтобы он раскрыл себя с помощью этих двух сил и рос.
Я не понял, в чем восполнить, что я исправляю и что я восполняю. Я что-то добавить должен?
Когда ты видишь зло в мире, ты обычно хочешь разрушить его.
Как, например, с моими соседями.
Да, чтобы не существовал. Может, даже не сам человек, но все его зло. Но этот подход, он неверен. Здесь мы должны научиться многому, поскольку мы эгоисты, хотим разрушить эгоизм в другом, поскольку я хочу править, я хочу, чтобы было так, а не так, как он хочет. По себе я не вижу, что я злой и несу вред. А на других я сразу же это раскрываю. Правильный подход со стороны методики исправления, называемая методика поручительства, говорит следующее. Тебе запрещено делать все, ничего нельзя делать с человеком, если есть самые большие вредители. Нельзя. Это как мы хотели в природе уничтожить мух, всевозможных насекомых, которые вроде бы несут вред. Потом мы видим, насколько это обязательно, поскольку вся природа замкнута. И то же самое с нашими злыми инстинктами в человеке. Нет, ты должен только восполнить их, дать человеку понимание, каким образом восполнить все зло добром, так, чтобы в нем была совершенная система, чтобы вела себя во внутренней гармонии, и так он будет вести себя с другими. И тогда весь мир войдет в состояние гармонии между двумя силами. Мы ничего не разрушаем. Поэтому что сказано? «Воспитывай отрока по пути его, все преступления покроет любовь». Не надо разрушать эти преступления. Я живу со своей женой, не собираюсь ничего разрушать.
Можно уничтожить что-то?
Невозможно, но желая это, мы становимся еще более эгоистичными.
То есть характер невозможно изменить?
Мы должны только научиться, как мы можем восполнить, и как мы можем увидеть в наших злых силах призыв найти хорошие силы, чтобы восполнить их, чтобы сбалансировать, привести их к гармонии и ничего не разрушать.
Я могу задать вопрос, у нас есть время?
Ну, спрашивай, ничего не поделаешь. Этот час очень важен. Это является интегральным подходом, подходом поручительства.
Хорошо, если я этот принцип понял, если я вижу что-то отрицательное в жизни, я не должен интуитивно, инстинктивно уничтожать это, а должен посмотреть, как я в себе должен пробудить положительные силы в соответствии с этим.
Да.
Сейчас конкретно.
Ну, и также в том же человеке, скажем, или в этом явлении. И если оно не находится в тебе именно, а в другом.
Вот я приведу пример. Если он неправильный, приведите вы лучше. Состояние войны. Скажем, противник атакует меня. сейчас, кроме как защищать свое существование, это понятно. Есть еще действия, что я должен положительные силы какие-то задействовать?
Конечно же, есть ненависть с его стороны к тебе. Они хотят перечеркнуть нас, стереть с лица земли, нет у нас права на существование. Они хотят, чтобы вся эта территория была заселена палестинским народом и так далее, и так далее. Что ты можешь сделать против этого? Восполни.
Что это значит?
Противоположной силой. Покажи им. Ты не можешь произвести исправление в них. Ты можешь произвести исправление только в себе. Нет у тебя возможности властвовать над системой ближнего.
Окей.
Этот подход является очень революционным. Это не в соответствии с нашим мозгом эгоистическим и подходом. Мы хотим своим разумом эгоистическим напасть на ближнего. Он мне так, и я ему так. Он меня ненавидит, и я буду ненавидеть. И мы строим как бы стену железную между собой, и не знаем, когда она взорвется. Подход поручительства совершенно иной. Я не затрагиваю его интересов. То есть я защищаю в себе свои уровни неживой растительный животный, жизнь свою пока что. И то, что я должен сделать, это следующее. Почему вся эта общая система угрожает мне? Почему она приходит ко мне с требованием? Почему давит на меня? Почему она буквально ненавидит меня?
Почему?
Ага. Потому что я внутри не нахожусь положительной частью по отношению к ней. Это значит, что народ Израиля, в земле Израиля, если хочет существовать без внешних угроз, он должен внутри прийти к поручительству, гармонии, к взаимному равновесию этих двух сил в нем, плохой и хороший. И тогда в таком виде ты приводишь гармонию и систему вокруг тебя. Каждый должен понять, что он получает не от своего врага, ненавистника, а от системы, в которой он находится. Я получаю это как реакцию общей системы. И эта реакция приходит вследствие того, потому что я отрицательная сила в этой системе. Мне нечем доказать тебе это. Есть доказательства на уровне нашего организма, на уровне медицины, если это будет как доказательство. Попробуй начать двигаться в направлении взаимопонимания в народе, объединения в народе, создания общей положительной силы, не как во время войны, когда все как зверьки собираются вместе, чтобы противостоять, но в противоположном, другом состоянии. Если ты сможешь прийти к поручительству хотя бы на несколько процентов, ты увидишь, насколько все вокруг тебя успокоится. Это закон, который ты не должен прийти к 100% сразу же. Хотя бы немного. Если будет у тебя объединение навстречу этому, этой реализации, быть поручителями друг другу, любящими друг друга, над всей ненавистью, как народ Израиля у горы Синай, над этой большой ненавистью, которая проявилась в нас тогда, мы согласились, мы пойдем на поручительство. Тогда это называется местом рождения народа. Вы стали сегодня народом. Именно так.
Здесь Давид спрашивает, можно пример получить, как развить положительные силы?
Первое, с помощью учебы. Этот курс, и есть у нас еще всевозможные курсы и книги, это первое. А второе, с помощью мероприятий, всевозможных семинаров, которые мы проводим. Два канала есть у нас для того, чтобы привести к лучшему состоянию, учиться и реализовывать поручительство между нами.
Вот здесь интересный абзац. Каждый, кто пытается изучить, как прийти к поручить, добавляет к критической массе.
В себе самом.
Потому что он начинает понимать, что он находится в общей системе, и те вещи, о которых мы говорим, они немножко реализуются внутри, и это сразу меняется. Есть еще. Чуть-чуть времени есть. Я только... Меня, например, задело, что я должен воевать с врагами на уровнях неживой растительной животной. Врага я должен убить, это понятно. Есть те, кто говорит, что нет.
Это понятно, это каждый понимает, и даже животные.
Но человек во мне, отношение мое к врагу...
Я не вижу в нем врага. В его отношении ко мне я не вижу врага. Я вижу реакцию природы по отношению ко мне, которую я должен сбалансировать тем, что я исправляю себя.
Я не говорю о враге, я говорю, если тот, кто-то хочет убить меня, я его должен убить первым.
Это на уровне животном, но не на идеологическом. Ты, вследствие того, что ты не находишься в равновесии с природой, создал в нем эту отрицательную идеологию.
Но я должен верить в это, потому что я этого не вижу. Вот у меня картина в голове сложилась. Допустим, есть вы и я. И вы, например, можете быть человек, или организация в бизнесе, или народ. Есть один элемент и другой элемент, два элемента. Вы система номер один, я система номер два. Мы оба являемся частями большой объединяющей системы. Вы говорите, есть интеракция, допустим, идет отрицательное влияние от первой системы ко второй, то прежде всего есть... необходимость свою, защитить свое право на существование, но это не продвинет нас вперед. А что нас продвинет? Я не могу властвовать над твоей системой номер один. Я не могу в нее вмешаться напрямую, но есть тот прием. Косвенно я могу, если я внутри моей системы, второй системы, поднимаю положительные силы, поскольку мы взаимосвязаны, первая и вторая система, то я принуждаю, заставляю. Я как вирусы засылаю в первую систему, чтобы произошли положительные изменения. Верно?
Верно.
И сейчас специфически в отношениях между нами и страной Израиля и соседями. Но это верно везде.
Нет. Это верно во всех системах, но в особенности в Израиле, поскольку Израиль является ключом. Именно в этой системе это может произойти. Она является причиной того, всего дисбаланса в мире. Скажем, какое-то американское общество, какая-то организация, не знаю, там еще что, или в любом другом государстве, не может встать и сказать, мы сейчас реализуем закон поручительства. Они не смогут. У них нет такой подготовки. У нас это есть в информации в наших генах из предыдущего состояния. Мы являемся теми же выходцами из Вавилона. Мы те люди, которые приняли на себя этот закон находиться во взаимном поручительстве. И поэтому также и сейчас мы как группа во всем человечестве, скажем, существует определенная группа людей, которая способна реализовать это условие поручительства и поэтому излучать положительную силу, положительные вирусы, как ты говоришь, всем и никакая другая группа.
Это очевидно. Если мы взглянем в течение истории, тут есть подготовка, есть чувствительность между человеком и ближним.
В нашем народе это находится. Весь народ является равным. Мы не можем понять, когда кто-то выше другого или меньше. Мы всегда равны. Никогда не было у нас господ и рабов по-настоящему. Мы совершенно иной народ. Это народ, который всегда учил письмо и грамоту на протяжении всех лет. Если мы хотим просто уподобиться другим, погрузиться в других. Мы забываем, кто мы сами. Но все антисемиты, весь мир приходит к тебе и говорит, ты виноват. Они указывают тебе, что ты на самом деле держишь в своих руках счастье всего мира.
Но ведь это же связано с идеологией. И что, идеология может переходить в генах, восприятие?
А как коэны и левиты? Спроси свою жену, она проводила это исследование. Как может быть, чтобы кто-то, кто коэн, есть у него это в крови? Как связан коэн с кровью? Что, работа в храме? Понимаешь?
Я не знаю, что говорят гены, но я приведу пример. Я был на отдыхе на севере. Я искал ресторан, смертельно хотел кушать.
В Йеменском.
Какой-то Йеменский. Мы вообще не видели, где поесть. Я ищу, короче, я ищу час-два, пропахал всю Галилею, нашел одну столовую, даже не важно, что она была йеменская, хоть что-то кошерное. Я прошу, не помню, как это называется, в одной из маленьких деревушек, и рядом торговый центр, не Кириат Шмона, там... Нет, не обижаться. Я плохо знаю район Север. И вот я ищу в торговом центре, вижу какая-то шарма, говорю, нет, сейчас найдем что-нибудь. Я встречаю пару людей, сидят и подписывают какой-то договор об имуществе. И какой-то договор заключают маленький. Я говорю, друзья, сделайте одолжение. О чем? Подожди. Звонит в гостиницу. Я посылаю, товарищ, мы едем, мы действительно чудесный ресторан. Жена говорит, смотри, какое государство. Люди посреди разговоров, переговоров. Ты задаешь вопрос, он говорит, да, вот я тебе сейчас устрою, ты поедешь в ресторан. И вот такое отношение есть внутри. И тут бесконечное количество примеров. Нет такого нигде в мире, нету.
Несмотря на твоих соседей.
Ну, мои соседи — это отдельный случай. Но, да, нигде в мире так не подрезают на трассах. Да, ты не был в Грузии. Ты знаешь, тебя там принимают так, с теплом, с любовью. Но мы должны завершать, надо подытожить. У меня получается так. Природа нас подталкивает к объединению, к взаимозависимости. Мы это видим даже внешним образом во всяких проявлениях, в торговле, в экономике, в индустрии. Не знаю, как к этому в следующий раз мы расскажем эффект бабочки. Можно, где вот говорят, что можно 10 минут продолжить эту нашу передачу. Получается, что мы сейчас говорим о взаимозависимости, которая не видна глазу.
Много сил скрыто от наших глаз. Мы видим только следствие хорошего результата. Как мы обнаруживаем электричество? Вследствие явлений, проявления его силы притяжения. Как мы научили? Несколько раз упали, несколько голов разбили. Тогда начинаем раскрывать эту силу, эту формулу, как она воздействует на нас. И то же самое пришло время в нашем развитии, когда мы раскрываем. Когда психология начала развиваться? 100 лет назад.
И вот что интересно, очень много фирм, они вот сейчас изучают то, что называется народной мудростью. Тяжело это развить. Они выходят к народу, собирают опросы, мнения, и вот эти решения являются более точными, чем то, что советуют психологи. То есть они говорят, что в народе есть особая мудрость.
Особая мудрость в том, что они вместе могут создать науку, то есть извлечь ее изнутри, которой нет ни у кого.
А почему это так?
Объединение раскрывает тебе внутренний слой, который подсознательно существует, что есть внутри сила природы, которая приводит тебя к решению. Когда ты начинаешь чувствовать внутреннюю силу, которая находится в этом, и это называется решением. И в природе есть все ответы на все твои вопросы. Но благодаря тому, что ты объединяешься, ты создаешь тем самым возможность взглянуть вглубь природы, и оттуда исходит у тебя эта наука.
То есть это как природа. Природа хочет, я ничего не чувствую.
Я не говорю, хочу этого или нет. Я не отношу к природе какого-то особого желания или еще чего-то. Даже если мы говорим в таком виде. Я говорю, что объединение между нами приводит нас к тому, что мы можем углубиться в силу природы и найти там ответ.
У меня вопрос. Вы говорите, в природе есть все ответы. И это интересно.
Мы всего лишь снимаем какой-то маленький слой в природе.
Это понятно. Вы привели пример с Эйнштейном.
Да.
Я вот хочу понять народную мудрость. Скажем, Эйнштейн в одиночку разобрался и сделал какое-то открытие. Сейчас. Вот эта новая наука, народная мудрость говорит, что вы более умны, я менее. Но если мы берем несколько человек, столько, сколько надо по этой модели, и они могут быть так же умны, как этот Эйнштейн, почему?
Намного больше.
Почему? Почему?
Потому что они создают новую реальность.
Не понял?
Они раскрывают систему более внутреннюю в природе. Мы между собой связаны вместе миллионами нитей.
Все?
Все человечество. Да, как мы раскрываем это на уровнях неживой растительной животной, и между ними также мы между собой как люди. В разуме, в желании, то, что называется в разуме и сердце, мы связаны друг с другом. Вследствие того, что мы раскрываем эту связь между нами, мы раскрываем внутреннюю суть природы. И там мы раскрываем законы, силы, формулы, связи, которые являются законами природы. Законы природы — это наука. И, конечно же, мы станем гораздо более умнее Эйнштейна.
Это позволяет практически улучшить нашу жизнь?
Конечно же. Мы можем раскрыть такие вещи. Мы не будем нуждаться ни в интернете, ни во всех этих связях, которые мы искусственно выстраиваем. Ни в чем мы не будем нуждаться. Над животным уровнем, на котором мы живем, все остальное мы можем найти в этой системе, которая связывает нас. Там есть весь разум, все чувства, все знания, все. Мы тем самым познаем всю Вселенную, от начала до конца всю нашу жизнь. И то, что находится над нашей жизнью, между нами. Потому что в любом случае, кто мы, почему мы заканчиваем жизнь, что происходит вне этого, поскольку знание, постижение, весь уровень человека в нас не исчезает. Когда мы заканчиваем жизнь, только тело кончается.
Михаил, мы завершаем. У меня, кстати, есть интересный вопрос. Получается так, в соответствии с природой, мы это изучим на следующем уроке, получается, что человек готов, ему трудно заботиться о других, ему, конечно, трудно, когда он слышит такие вещи, что он ни в коем случае не хочет делиться имуществом, еще чем-то, с кем-то, вот так взять. Я тебе могу сказать, я мой минус, этим я могу долгом своим поделиться. Да, это интересно. Но именно в информации, в знаниях нет проблем. Этим я делюсь со всеми и еще горжусь. Как вы это объясните? Это очень интересно. Это трудно понять, но именно в науке, если я что-то открыл, я это публикую.
Ты можешь гордиться тем, что ты умный. Это тоже эгоизм. Здесь нет никакой проблемы. Мы таким образом хотим показаться перед всеми. Все это эгоизм. А пока что жаль, что у нас нет песни Дукина.
Лего.
Да-да.
Есть еще интересный фильм о связи. Давайте посмотрим. Называется «Фамилия». Вся, весь мир, одна семья. Посмотрим этот фильм. Падре, здравствуйте. Вы что так озабочены? Я озабочен, есть кризис в мире. Ну да, кризис в мире, падре, но мы одна семья. Семья. Люди не хотят платить в магазине, нечем платить. Ты не забывай, но мы одна семья. Что значит семья? Милый мой, люди не платят, у них нет денег. Падре, но мы все-таки одна семья. Семья. Но черный рынок, серый рынок, подпольный рынок. Какой рынок? Мы же одна семья. Ты не понимаешь, что я говорю. Что за семья? Кризис в мире. Вот это то, что я тебе говорю, падре. Есть кризис во всем мире. И сейчас весь мир понимает, что все мы одна семья. Мы все одна семья. Ну да, весь мир. Одна семья, падре. Весь мир, одна семья. Да. Это же хорошо. Ну, конечно, это хорошо. Это же прекрасно. Конечно. Ну, так что мы делаем? Объединяемся. Это же хорошо. Падре, это одна семья. Объединяемся.